свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Горцы Чечни. Всюду лишнее, в горах и на равнине. Так называется доклад, который правозащитники представили общественности. Итак, в гостях у меня автор этого доклада Лилия Юсупова, руководитель представительства «Мемориал» в Гудермесе, Шамиль Тангиев, руководитель представительства «Мемориал» в Грозном, Елена Буртина, заместитель председателя комитета гражданского содействия, а также Григорий Шведов, главный редактор «Кавказского узла». Итак, доклад называется «Горцы Чечни. Всюду лишнее».
Насколько мне известно, все-таки в центральных СМИ какой-то информации об этих людях нет, и именно потому мы решили провести обследование этой группы людей, что узнавали об их существовании, об их положении только из информации, которая поступала от коллег из правозащитного центра «Мемориал», которые работают в Чечне непосредственно с этими людьми.
Шамиль, а чем была вызвана такая беспокойность? Почему вы вот коллегам в Москву сообщали о том, что вот надо заняться именно вот этой вот группой людей?
Вот эта категория внутри вынужденно перемещенных, которая не имеет правового статуса, именно по этой причине мы акцентируем на них внимание, потому что сегодня они не имеют государственной поддержки ни со стороны властей, ни со стороны международных организаций.
А почему так получилось?
Которые находятся в этом регионе. Есть, да, конечно, отдельные организации, которые какую-то помощь выделяют, но вот такой поддержки для возвращения или для интеграции этих людей нет. Почему произошло? Потому что с началом боевых действий горные села стали сами местами прибежища. То есть с равнины, с городов люди потянулись в горы. Но когда по мере того, как боевые действия начали перемещаться в горные районы, эти люди начали переселяться в более безопасные районы. Но они уже не пересекли границу Чеченской Республики. А статус правовой получили по форме номер 7, вот как их регистрировала Федеральная миграционная служба, те, которые пересекли эту границу, то есть основной поток беженцев шел в Ингушетию, вот они там были зарегистрированы.
То есть только вот эти люди, они получили такой правовой статус?
Да, а это, оказались... эта проблема уже обозначила в самой республике, Чеченской республике, но они не попали вот под те нормативные акты правительства Российской Федерации, которые были изданы.
Лия, а сколько вот таких людей, вот по вашим подсчетам? Вы, наверное, вели какую-то статистику? Ну, хотя, или хотя бы, может быть, приблизительно это можете сказать?
Сделать, потому что самый массовый поток населения был с горных на равнину, это 2002 год. И в 2003 году только начали выдавать хлеб по линии миграционной службы. И составляли списки и выдавали. И вот только там была какая-то какой-то учет этих людей. А потом расформировали районные отделы миграционной службы, и абсолютно с тех пор никакого учета этих людей не ведется. Поэтому сказать, что вот такое количество ВПЛ, мы не можем, но мы собираем сведения у местных жителей, которые говорят, вот, к примеру, что в трех селах Курчели до 2002 года было более 200 жилых домов и более 800 семей.
А сейчас?
Сейчас там никого не осталось. Вот осталось 11 семей, которые вернулись. И можем вот так составлять какую-то свою таблицу, но официальных данных нет, так как государство ими не занимается. Вот, скажем, в 2003 году, по данным Ойсхарской администрации, там было 1700 переселенцев из горных районов.
Это только там?
Да, только в одном селе. В селе Найбира 600 человек было. И так далее. А вот официальных данных мы, такими данными мы не располагаем. Их нет просто.
А переселялись они в разные села? Шамиль, только поближе микрофон.
Чтобы вы имели представление, 7 районов из 15 Чеченской Республики частично или полностью входят в горные и предгорные зоны. То есть, естественно, это большая территория, и они не могли, конечно, мигрировать в одну точку. То есть, возьмем, да, Гудермесский район. Они разбросаны по всей Чеченской Республике. И в Шелковском районе, и на Урском районе, и в Гудермесском районе, и в городе. А почему вот на тот вопрос, который вы задали, если отвечать, этот вопрос имеет такую политическую окраску. С самого начала власти не хотели признавать за лицами, покинувшие и Чечню даже есть, что они являются вынужденными переселенцами. Вы как знаете, их отнесли к категории внутри перемещенных лиц. То есть в отношении тех даже, которые имели правовой статус, хотели снять с повестки дня и сейчас продолжают, что у нас вынужденных перемещенных лиц не должно быть, то в отношении этих внутриперемещенных лиц теперь это уже делается на уровне республиканских властей. представители власти заявляют, что к концу 2007 года у нас не должно быть никаких внутрипремещенных лиц, даже которые зарегистрированы, которые проживают в пунктах временного размещения. Естественно, власти не признают, если не хотят снять с повестки дня этот вопрос, то они не признают никогда за ними, за вот этой категорией ВПЛ, что это люди нуждающиеся, что нужны какие-то специальные постановления правительства, которые бы давали бы, есть какие-то программы государственные, поддерживающие их для возвращения, кто желает, естественно, должно быть на добровольной основе делаться, или для интеграции, адаптирования тех, которые уже хотят остаться в тех местах, которые живут на протяжении 7 лет. Ну вот это уже, наверное, Елена Юрьевна скажет, как они своими силами стараются обустраиваться.
Это обязательно. А вот сначала перед этим у меня вопрос к Елене Буртиной. Правозащитники не раз заявляли о том, что вот именно людей, которые пересекли границу, ту же самую Чеченскую республику, которые имеют определенный статус, их заставляли возвращаться в, ну, скажем так, в добровольно-принудительном порядке. А что касается вот этих людей, их заставляют возвращаться домой в горы? Или поскольку и у них нет никакого правового статуса, а о них вообще все забыли, их никто не трогает?
Нет, нельзя сказать. Ну, конечно, пока мы не видим таких событий, которые были в Ингушетии, когда закрывались лагеря, и людей почти, так сказать, физически изгоняли из Ингушетии, заставляли вернуться в Чечню. Такого рода, ну, вот, насильственных действий пока нет. Но, тем не менее, элемент принуждения есть. Ну, во-первых, он проявляется в том, что людям отказывают в регистрации в тех местах, где они живут. Отказывая в регистрации, их лишают возможности там пользоваться там, где они живут, бесплатной медицинской помощью, да, там школы, получать пособия. Ну, со школами вроде бы в этом смысле проблем нет, не отказывают, в отличие от Москвы, не отказывают людям устройство детей в школы за отсутствие регистрации.
Но в Москве вроде вот тоже сейчас этот вопрос,
ну,
решен.
Почти нет, да. Почти нет. Нельзя сказать, что совсем нет. Но, во всяком случае, в Чечне этого, похоже, нет вообще. Но что касается попыток заставить людей вернуться, то одним из основных инструментов, как мне кажется, является вот этот отказ в регистрации. И в некоторых местах имеет место такое прямое подталкивание к возвращению в горы. Там, где глава администрации тех сел и районов, где находятся сейчас перемещенные лица, настроены на то, чтобы, так сказать, наиболее ревностно исполнить указания нынешнего главы республики на возвращение людей в горы, там этот процесс идет более активно. Там отказывают людям в оформлении земельных участков, которые они приобрели, чтобы построить дома, в закреплении этих домов за собой. Надо сказать, что в некоторых местах, вот в селе Лас-Хан-Юрт, мы столкнулись с тем, что люди просто сидят и ждут, что их будут выселять. То есть они боятся.
Лия, вот вам рассказывали люди, с которыми вы общались, чего больше всего боятся по возвращении? Того, что нет безопасности? Или какие-то условия экономические просто плохие, поэтому они не могут вернуться в свои дома? Потому что все-таки, ну, как-то люди стараются попасть обратно на ту землю, на которой родились. И должны быть очень веские причины, по которым люди не хотят этого делать.
Да, тем более для наших людей, которые очень привязаны к своим могилам, к своим домам. Когда они уезжали оттуда, это действительно были акты отчаяния, они бросали, часть домов была еще цела. За эти годы уже эти дома и обветшали сами по себе, и разобраны военными, которые там дислоцируются. Фактически им возвращаться некуда, у них нет домов. Государство должно им помочь восстановить, во-первых, свои дома, восстановить дороги, провести газ, свет, очистить родники. И потом еще одна проблема, о которой никто не волнуется, это размножение диких животных. Шакалы, волки, дикие кабаны уже открыто бродят по этим селам и на людей уже нападают. А у людей нет даже охотничьего оружия, они не могут пользоваться им. Раньше этим целенаправленно занимались, отстреливали. Так что условий для проживания у них даже при очень большом желании сейчас нету. Государство должно им помочь это сделать.
А почему нету охотничьих ружей? Сейчас запрещено носить даже охотничье ружье иметь им?
Конечно.
А в Чечне люди доведены до такого состояния, что они боятся даже холодное оружие хранить.
Может,
которое может послужить, да, санкции каких-то со стороны
правоохранительных органов. Их запишут в боевики, если в доме найдут ружье. Поэтому уже давно эти ружья уничтожены или не знаю, куда они делись, но нет в домах оружия, которое раньше в каждом доме было. Охотничье ружье, там двустволка, это обычное дело было. И потом службы лесные, которые этим занимались раньше, сейчас этим не занимаются, потому что труднодоступные опасные места. Очень много факторов, которые препятствуют их возвращению. Желание есть, конечно, у людей. Желание есть с условием, что им бы помогли. Многие хотят вернуться. Есть, конечно, семьи, которые устроились на равнине, детей где-то устроили на учебу. Кто-то на работу, хотя очень мало таких, молодые семьи, они уже не хотят возвращаться. Чувствуется вот эта память о насилии, которое они испытали за эти годы, уже говорят, нет, у нас нервов не хватит на то, чтобы снова через это пройти, и многие уже не хотят туда возвращаться. Но там наши святилища, наши святые места, там корни нашей культуры, фольклора. И, конечно, это и культурный урон большой наносится республике, когда люди уходят из исконных мест проживания.
Существует минная опасность. Это тоже одна из причин того, что люди не могут вернуться в свои села. Естественно, основным фактором, как бы не дающим вернуться людям к своим очагам, это все-таки безопасность в первую очередь. А вернуться в свои села у них очень желание очень огромное.
Елена, скажите, а вот что касается минной опасности, люди знают какие-то безопасные тропы или нет? Или это действительно надо вызывать военных, специальных саперов, чтобы все это смотрели? Какова с этим ситуация?
Я вряд ли могу ответить на этот вопрос. Единственное, что вот в одном из сел, где я была, в селе Гансалчу, мне сказал директор школы, что люди опасаются выходить за пределы села, даже за дровами, что они рубят сады для того, чтобы истопить свои печки. А вот что касается каких-то способов и планов его разминирования, я тут профана.
А вот тогда у Григория как раз и спрошу, потому что он-то наверняка знает. И с военными много общались.
Это сказать, что либо сложно, я хочу вот так заострить немного этот разговор. Вот у нас Рамзан Кадыров говорит, что в Чечне мир наступил, да? Ну, если принимать в учет заявление такого высокопоставленного должностного лица, мы должны понять, что значит мир. Мир — это значит, что люди могут жить в своих домах, не опасаясь тех или иных проблем, которые сейчас мы видим, тем не менее, происходят. А что это значит? Это значит, что конкретно вот те горные районы, про которые идет речь, они, значит, не представляют больше опасности с точки зрения местной администрации, потому что воевать больше не с кем. Да? Мы знаем статистику, которую предоставляет у нас администрация в Чечне, что фактически воевать уже больше не с кем. Тогда какие есть основания препятствовать или не помогать возвращению жителям в Чечне? Какие есть препятствия к тому, чтобы разминировать те зоны, которые сейчас заминированы. Тут мы видим, что слова о том, что наступил в Чечне мир, спокойствие и военная фаза уже окончательно свелась к нулю, они расходятся с делами. Но мало того, нужно обратить внимание вот и на какой аспект. Ведь селение с гор жителей не первый раз происходит на истории этого региона и не только Чечни. Это происходило и в советские годы. Но мы должны понимать, что даже с точки зрения соображений военных действий, которые могут там вестись. И даже с точки зрения соображений чисто военных, это же очень неправильно, если эти зоны будут фактически находиться без людей. Даже если исходить из точки зрения военных...
А почему с военной точки зрения?
Ну, потому что их логика, меня коллеги поправят, но их логика может быть такова. Вот там есть какое-то количество боевиков, положим, да, если там не будет жить мирного населения, не будет никакой основы для поддержки боевиков, и нам проще будет избавиться от тех людей, которые там находятся. Это логика, которая...
Могу с вами поспорить, Григорий.
Логика, которую сложно поддержать.
Может быть, им наоборот легче будет справляться с боевиками, когда там не будет мирных жителей. Их лишний раз не будут упрекать правозащитники в том, что они убивают мирное население.
Легче им там, на самом деле, вряд ли будет, потому что, когда разрушаются те очаги культуры, те очаги жизни, которые находились там на протяжении времени...
Не думаю, что в первую очередь это военных
интересует. Их это не очень интересует, но это те точки, через которые можно более-менее себе представлять, как контролировать этот регион. Когда там не будет жизни вообще никакой, я думаю, что возможности контроля сильно поубавятся. Сейчас туда можно вводить, и мы знаем случаи, когда вводят в эти местные администрации так называемое усиление. Усиление можно предпринимать, если там есть жизнь. Если там жизни нет, усилять там будет нечего. Если там будет разрушенное жилье, если там не будет никакой жизни человеческой, то, конечно, эта зона станет еще менее управляемой.
Все дело в том, что я вот не вижу логики есть со стороны военных силовых структур. Вот на том же примере, Зумсой, это высокогорное село. И действительно, тут произошло выдавливание этих людей. Это сначала была зачистка с применением тяжелого вооружения, авиации. в результате чего исчезли четверо жителей, в том числе и подросток. Потом там произошло убийство главы администрации. Но 15 километров ниже стоит большая войсковая часть. Почему бы этим военным просто не подняться выше и ни одно подразделение не поставить там, чтобы обеспечить безопасность этим людям и дать им нормально жить в своих домах, а не априори обвинить их в том, что они являются пособниками боевиков. На самом деле это произошло, что они военные считали, что село является как бы продовольственной базой, да, для боевиков, что они могут. Но если как человек, да, который ему не обеспечило государство безопасность, естественно, там приходят вооруженные люди, я мог бы этим же генералам предложить, чтобы они поехали там, пожили, я посмотрел бы, если
к ним, к ним
вечером пришли бы, там постучали бы в дверь и сказали, если нам нужен хлеб там, или еще что-то, если как они поступили бы. И вот за это людей обвиняли, понимаете, что, наверное, скорее всего, так и происходило. Хотя вот сколько я работал в этом районе, мне никогда люди не говорили, что у них там насилу забирали продукты питания или еще что-то такое. Но жители говорили, если даже к нам придут и скажут, дайте нам, что мы должны делать в этом случае? Поставьте здесь отряд милиционеров, поставьте здесь военнослужащих, обеспечить нам безопасность. Если тогда кто-то начнет действительно, да, пособничать, помогать, тогда действительно, может быть, можно человека обвинить в чем-то, если наказать его.
Лиля, ну вообще, наверное, горцев в Чечне как раз больше всего, наверное, обвиняют в связях с чеченскими боевиками.
Да, потому что боевики большей частью выходцы из горных районов. Но нужно понять положение этих людей, а не между молотом и наковальней. Если действительно придет вооруженный человек и потребует еды, отказать ему никто не сможет. И если происходят какие-то столкновения с федералами, подрывы тут те же на минах, обязательно это вымещается на мирных жителях. А защиты со стороны государства и власти никогда не было, действенной защиты. И даже когда в селе недалеко расположены местные силовые структуры и происходят какие-то нападения боевиков, они никогда не вмешиваются, что федеральные, что местные силовые структуры. Очень много таких примеров. Даже вот случаи, когда глав администрации заскакивали к ним ночью, начинались военные действия, там они оказывают сопротивление. Сколько случаев таких было? Никогда поддержки со стороны дислоцирующихся рядом военных не было.
Григорий, а почему нету поддержки со стороны военных? Это что, их такая принципиальная позиция, или, может быть, просто боятся или не хотят вмешиваться?
Я думаю, к сожалению, мы часто видим такую ситуацию и в других регионах. Мы часто видим такой подход, который вот принято называть вот по данным мемориала чеченизации. Пусть они разберутся между собой, да. А мы потом, уже когда останутся те люди, которые не могут держать оружие в руках, мы потом с теми будем жителями этого села, родственниками убитых, мы потом с ними будем разговаривать. Такая попытка отойти в сторону, она, к сожалению, мы видим и в других регионах Северного Кавказа, широко используется как тактика военных.
Хочу вернуться к докладу, поскольку времени очень мало уже. Все-таки были сделаны определенные исследования, были какие-то наверняка рекомендации выработаны, что возможно сделать, чтобы преломить так всю ситуацию. И вообще это возможно вот в сегодняшней, в нынешней ситуации сделать?
Ну, рекомендации, во-первых, я бы сказала, что, конечно, сложно говорить об исследовании.
Кроме это общепризнанных, было... что нужно повысить их безопасность, понимаете, да, поскольку это общие слова. Все-таки какие-то конкретные действия возможно в такой ситуации сделать?
Надо все-таки понимаете, о чем шла речь. Значит, обследование проводилось гуманитарной организацией. И мы пытались выяснить, как живут люди, в чем они нуждаются. Люди живут трудно, очень, прежде всего, потому что они не имеют работы и практически, значит, не имеют никаких регулярных денежных доходов, кроме пенсии и пособий. По нашим подсчетам, но это, конечно, очень грубый подсчет, оказалось, что 50, да, значит, в среднем регулярные денежные доходы на одного человека в семье, вот в этой группе беженцев, составляет 500 рублей в месяц. При этом, значит, 55% имеют доход ниже 500 рублей в месяц и 35% от 500 до 1000 рублей.
А какие цены вот вообще в Чечне на продукты? Шамиль, скажите, на молоко, на хлеб, на мясо, какие цены?
Ну, мясо стоит 100 рублей килограмм, молоко литр стоит 28 рублей, и хлеб это 10 рублей.
То есть 5 килограмм мяса могут купить, и все, получается, жители на те деньги, которые у них есть.
Учитывая то, что мы...
Традиционно
любим мясо. Вот.
Что касается рекомендаций, ну, обычно правозащитники высказывают, завершая какой-то доклад, высказывают
рекомендации властям, неправительственным организациям, международным организациям. Мы тоже в конце доклада высказываем такие рекомендации. Но эти рекомендации не сориентированы на то, насколько они реализуемы. Мы предлагаем то, что мы считаем необходимым. Мы считаем необходимым, например, чтобы эта группа вынужденных мигрантов рассматривалась как таковая, чтобы она получила необходимый правовой статус. Мы обращаемся к Управлению Верховного комиссара по делам беженцев, чтобы ОКБ он также включила эту группу мигрантов в свой мандат.
А вы только сейчас это делали, или до этого все-таки вы к западным организациям обращались с подобными рекомендациями?
В отношении этой группы мигрантов нет. Мы обращаемся к правительству Российской Федерации преимущественно, а также к правительству Чеченской Республики с рекомендацией оказать этой группе мигрантов необходимую помощь как в обустройстве на новом месте, так и в случае их исключительно добровольного переселения, оказать необходимую помощь в строительстве жилья. Построиться в горах труднее, чем на равнине. Нужна помощь в восстановлении хозяйства, то есть скота, необходимой домашней утвари. Кроме того, необходимо провести масштабные работы по разминированию местности, иначе никакая хозяйственная деятельность невозможна в горах. Необходимы масштабные работы по восстановлению дорог и всей необходимой инфраструктуры. А что касается гуманитарных и международных организаций, то мы обращаемся к ним с рекомендацией также обратить внимание на эту группу вынужденных мигрантов, как на группу, которая нуждается в помощи. Вот мы обращаемся с такой рекомендацией, там, в частности, к ЭКО, это бюро по гуманитарной помощи Европейской комиссии, ну и к другим гуманитарным организациям, которые работают в Чечне.
Вы думаете, вас поддержат?
Очень трудно сказать, поддержат или нет. Ну, есть организации, которые более склонны прислушиваться к мнению правозащитников. Я думаю, наверное, ЭКО склонна прислушиваться. Может быть, нам удастся быть услышанными со стороны ОКБ ООН. Что касается российских властей, то тут надежд меньше, но тем не менее говорить об этом следует.
Благодарю вас. О сегодняшнем положении жителей горных районов Чечни я беседовала с Еленой Буртиной, заместителем председателя комитета гражданское содействие, Григорием Шведом, главным редактором Кавказского узла, а также с Лилией Юсуповой, руководителем представительства правозащитного центра «Мемориал» в Гудермесе, а также Шамилем Тангиевым, руководителем представительства «Мемориал» в городе Грозный. Буданов и Букриев. Как переплелись судьбы этих двух людей во второй части программы «Дорога свободы» через 2 минуты.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В результате авиакатастрофы в Самаре сегодня утром 7 человек погибли, более 20 пострадали, 4 из них дети. По последним данным, при посадке в условиях плохой погоды самолет зацепил крылом посадочную полосу. Ту-134, принадлежащий авиакомпании Ют-Эйр, летел по маршруту Сургут-Самара-Белгород. Одна из версий трагедии – ошибка экипажа. Возбуждено уголовное дело по обвинению в нарушении правил эксплуатации, повлекшее по неосторожности гибель людей. На юге Казахстана число детей, зараженных вирусом иммунодефицита, возросло до 101. 8 из них скончались. Массовое заражение было выявлено весной прошлого года. Предположительно, оно произошло в результате переливания крови в больницах Чемкметской области. Под Киевом в ночь на субботу были застрелены 3 россиян. Личности погибших устанавливаются, идет поиск преступников. В Петербурге в рамках ежегодной Европейской недели борьбы против расизма «Все разные, все равны» прошла акция против расовой нетерпимости. Организатор группы «Антифашистская инициатива» хотела провести шествие, но получила от власти разрешение только на митинг. В Туве сторонники партии «Справедливая Россия» объявили голодовку. Кандидаты от партии, победившие 11 марта на выборах в Законодательную палату Великого Хурала Республики Тува, протестуют против принятого в пятницу решения о признании итогов выборов недействительными. На западе Ирака по меньшей мере 2 человека погибли, более 350 человек нуждаются в лечении в результате 3 взрывов грузовиков, перевозивших хлор. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Приволжскому федеральному округу опровергло информацию о том, что бывший полковник Юрий Буданов, осужденный в 2003 году на 10 лет за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, выпущен в колонию поселения. Такое сообщение сделал в феврале исполняющий обязанности начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний Андрей Кошкин. Кошкин ошибся, заявили в управлении по Приволжскому федеральному округу. Буданов остается в Димитровграде в колонии строгого режима. Приговорил Юрия Буданова федеральный судья Владимир Букреев. Сегодня он на скамье подсудимых. На днях ему было продлено содержание под стражей. Странным образом, именно после обвинительного приговора полковнику в отношении Владимира Букреева начали проводиться оперативно-розыскные мероприятия департаментом военной контрразведки. Еще когда федеральный судья был под подпиской о невыезде, я делала программу, это было в августе, где его адвокат Елена Орлянкина говорила о том, что на свидетелей оказывается давление, и вообще, что весь процесс происходит с грубейшими нарушениями прав Владимира Букреева. Сегодня у меня в гостях его адвокат Андрей Лещиков. Представлю еще других гостей нашей сегодняшней беседы. Это Григорий Шведов, главный редактор «Кавказского узла», а также Александр Елисов, председатель Комитета общественных расследований, журналист. Итак, давайте тогда действительно начнем с вас. Андрей Валерьевич, что сейчас происходит?
Ну, на сегодняшний день очередным решением Московского гарнизонного военного суда от 9 марта этого года Владимиру Букрееву продлен срок содержания под стражей до 11 июня 2007 года. То есть его продлено содержание под стражей на срок свыше 6 месяцев уже. Причем прокуратура мотивирует это ходатайство, чтобы мы продлили срок содержания под стражей, тем, что Букреев, оставаясь на свободе, может воздействовать на свидетеля, уничтожать вещественные доказательства и нарушать взятые на себя обязательства. Вы знаете, примерно из 10 оснований, которые были изложены в постановлении следователя, в ходатайстве следователя о продлении срока содержания под стражей перед судом последний раз, от 7 или 6 сейчас, от значительной части прокурор, неожиданно даже для защиты, для Букреева, отказался. Ставил только всего лишь там несколько, 4. Причем все они не выдерживают критики. Речь идет о том, что на каком основании, какие доказательства в качестве обоснования содержания Букреева под стражей, и с чем соглашается, к нашему удивлению, суд, это то, что Букреев, еще будучи свидетелем, в октябре 2005 года, свидетелем, заметьте, первый раз Букрееву было в установленном порядке обвинения предъявлено только 18 ноября 2005 года, и тогда была избрана мера пресечения, подписка о невыезде. Так вот, до 18 ноября, в октябре, и есть материал, и Букреев это не отрицает, он встречался с двумя лицами, являющимися свидетелями по делу, причем один – это его однокурсник, он с ним учился вместе, а другой – это его близкий, самый близкий друг. Причем с однокурсником он встречался по инициативе самого однокурсника, и потом появилась запись их встречи. То есть, видимо, господин однокурсник пришел увешанной аппаратурой, потому что есть распечатка материалов дела, распечатки их разговоров. Прямо в распечатках есть такие любопытные фразы, что вот разговор происходит, там, идет запись разговора, в текстовом уже изложении. И прямо идет прямо в текстовом изложении запись разговора пометка «Садятся в машину». Ну, их только двое, простите, если не Букреев записывает, то, значит, тогда остается выбор только собеседник, на которого, получается, по версии следствия, давил Букреев, а который в действительности записывал их разговор и действительно обсуждали, проводимые следственные действия. Законом это не запрещено. Причем, когда мы спрашиваем судью прокурора, скажите, а где вот даже из того некачественного разговора записанного, а он действительно некачественный, скажем, текстовый вариант разговора с аудиозаписью категорически не совпадает. Мы говорим, где вот есть такие слова, что Букреев там говорит собеседнику, скажи, подтверди, там, каким-то образом еще можно было сделать вывод, что он пытается именно воздействовать, не просто обсуждает, причем сам свидетель. Прокурор все время отвечает на все наши подобные вопросы, очень любопытно в суде. Это следует из анализа. Правда, я такого документа под названием «Анализ» до сих пор не видел.
Но, Владимир, я хочу напомнить, что Владимир Букреев обвиняется в мошенничестве.
Да. Так вот, и вторая встреча тоже. Две встречи положены в основу вот доказательства, причем он был свидетелем. Но чем еще страшно это дело? У нас в стране создан жуткий прецедент с точки зрения нарушения требований статьи 122 Конституции, а, простите, исполнение Конституции, закон, имеющий высшую юридическую силу и закон прямого действия, ее гарантирует, простите, президент. Не зря его называют гарантом Конституции. Так вот, создан очередной прецедент в стране, когда норма Конституции, гарантирующая судьям независимость, не соблюдается. Другой вопрос. Зачем, с какой целью господина Букреева Владимира Викторовича поместили за решетку, и упорно этого добивалась главная военная прокуратура 8 месяцев.
А вот на ваш вопрос, кстати, почему главная военная прокуратура так упорно добивалась ареста Владимира Букреева, я хочу спросить у Григория Шведова, поскольку вы, как главный редактор «Кавказского узла», постоянно отслеживали ситуацию с Владимиром Букреевым, в отличие, кстати, от других средств массовой информации, потому что, как мы видим и как мы знаем, федеральные средства массовой информации, да и, кстати, многие районные, региональные, мало уделяют внимания этой истории. Практически нет информации. А вот на «Кавказском узле» такая информация постоянно появлялась. Григорий, можете что-то сказать?
Да, спасибо за оценку нашего издания. Мы действительно следим за судьбой Владимира Букреева. И мы вот ранее беседовали с коллегой господина Лещикова, Еленой Орлянкиной, которая комментировала нам как раз ситуацию, когда Владимира Букреева переводили в карцер. И нам очевидно, что, конечно, это преследование выходит далеко за пределы очистки рядов наших судебных от взяточников.
Оборотни.
Да, от оборотней в погоне, хочется сказать. В погоне за оборотнями в погонах. Мы хорошо понимаем, что то решение, которое было принято, оно, конечно, повлекло за собой целый ряд ожесточенных комментариев. И, конечно, мы хорошо понимаем, что наши доблестные чекисты, они ощущают, видимо, что отстаивать честь мундира, отстаивать честь нашего Министерства обороны нужно таким образом, как воздействовать на независимых судей. Поэтому, конечно, как уже было сказано, сейчас в этой передаче и ранее видно было из материалов, конечно, это дело шито белыми нитками. Конечно, мы видим, что здесь преследование судьи в первую очередь связано с тем решением, которое было принято по делу Буданова. И в этом смысле, конечно, вот там то сообщение, которые вот вы, Кристина, начали передачу о том, что на самом деле Буданов не получил такого послабления в режиме. Понятно, почему такие вот опровержения появляются. Конечно, Букреева надо запереть в карцер за решение, которое он принял, а наоборот Буданов, вот тут еще надо подумать, может все-таки дать ему послабление в режиме, при том, что он совершил чудовищное преступление, при том, что есть решение суда, при том, что я хочу сказать, что вот наше, вот «Кавказского узла», внимание к этому сюжету вообще было с момента, когда просто репортаж был по НТВ, всем известный, в рамках которого Буданов рассказывал, как он борется-то с боевиками в Чечне. Поэтому мы хорошо понимаем, к сожалению, что это действительно очень опасный прецедент. И нужно гораздо больше внимания привлекать к тому, в каком положении сейчас находится Владимир Букреев.
Спасибо. Саш, вот вы занимались этим делом, писали, значит, вы пытались вникнуть, естественно, в какие-то детали этого дела, да?
Да, безусловно. Кристина, вы знаете, на самом деле это дело, оно изобилует вот такими подробностями, просто поражающими, да, вот даже журналистов, которые, тем не менее, все-таки занимаются этим. И я, кстати, тоже несколько публикаций, несмотря на давление, а оно ощутимо, да, пусть не на меня конкретно, но на те редакции, с которыми я сотрудничаю, это газета «Новое известие», газета «Россия», вот давление некое такое вот до меня доходит, слухи, что оказывается со стороны главной военной прокуратуры. Вообще я должен сказать, что я немножко как журналист смотрю на это дело с такой вот точки зрения резонанса, да, вот общественного. И я также поддержу, я считаю, что в прошлую пятницу в судейской корпорации страны произошла революция. Причем совершили эту революцию сами судьи. Потому что, продлевая сроки содержания под стражей формально действующего судьи Букреева, а он остается судьей, и он не лишен статуса судьи, так вот, продлевая сроки решением гарнизонного суда, отказавшись от принятой процедуры, судьи создали прецедент, когда прокуратура, по сути, может начать уголовное преследование в отношении любого судьи, не спрашивая разрешения судейской корпорации. прецедент не только сам по себе опасный, несущий угрозу независимости российских судов, но и весьма показательный. На деле это означает, что судьи капитулировали перед прокуратурой. Сегодня в стране прокуратура действует с большим напором. Дело судьи Букреева, если не вдаваться в подробности, да, вот, а исходить только из той информации, которую дают официальные источники, хотя они практически никакой информации не дают. Например, небольшое отступление могу сказать, что на мою публикацию в газете «Россия» мы послали, редакция послала официальный запрос в Главную военную прокуратуру с просьбой как-то прокомментировать, потому что до публикации никаких комментариев мы получить не могли с той стороны. Через месяц пришел ответ, что Главная военная прокуратура все комментарии по поводу публикации даст только после того, как будет оглашен приговор судье Букрееву. И все, что изложено в публикации, это является личным мнением автора. Вот вы знаете, я когда прочитал эту публикацию, мне показалось, что там не хватало еще строчки, как это бывает в уголовном судопроизводстве, что Главная военная прокуратура, по-моему, если я не ошибаюсь, по 51-й статье Конституции отказывается от показаний против себя. Как бы. Вот у меня такое сложилось впечатление. Так вот, значит, если исходить из той информации, которую дают официальные источники, то это дело очень хорошо укладывается в русле борьбы с коррупцией. Настолько хорошо, что председатель Верховного суда России Лебедев, по моему личному и глубокому убеждению, готов устроить из этого дела, из дела судьи Букреева, показательный процесс. Действительно высоко поставленный судья, известный всей России. И вот сейчас мы говорили о том, что журналисты проявляют и средства массовой информации, в общем, проявляют странную незаинтересованность. Их вообще не волнует, что происходит. А ведь было время, когда все практически выпуски новостей, все газеты во всем мире, да, на первых полосах начинались вот именно с освещения процесса над Будановым, с этого дела. И теперь вот такое странная незаинтересованность этой ситуации, странное молчание и странное равнодушие к судьбе судьи. Так вот, высоко поставленный судья, известный всей России, частично цивилизованному миру, благодаря делу полковника Буданова, попадается на взятках. И судьи, высшая квалификационная коллегия судей, я был на том историческом памятном заседании высшей квалификационной коллегии судей, беспощадно, на глазах у всего общества отдают своего же коллегу в руки правосудия.
Ну, Саш, тут я могу с вами поспорить. Ну, если они считают, что этот судья действительно был пойман на взятках, они же не должны его скрывать от правосудия же.
Кристина,
правильно?
Все верно. Но здесь возникает и другой вопрос. Да? Считать мало, тем более судье, нужны весомые доказательства, которых в деле-то как раз и нет. Потому что все дело, оно строится только на показаниях двух военных взяточников, которые осуждены, правда, условно, и, в отличие от судьи Букреева, находятся на свободе. И на основании некого количества ксерокопий 100-долларовых купюр.
8.
Сначала, да, сейчас их 8.
Было 6.
Было 6 сначала, потом было 7, потом стало 8.
Вот таким образом строится на таких доказательствах обвинения.
Да, больше никаких доказательств.
Вот, вы понимаете, все. Ну, и кроме того, что человек, который принес, говорит, я давал. Правда, это он стал говорить спустя некоторое время, и после того, как ему статус изменили, после того, как он стал обвиняемым. Ну-ка, после того, как вот эти посредники, потенциальные взяткодатели, вдруг заговорили, неожиданно для всех, стали давать показания, они чуть ли не с плакатами ходят. Мы давали взятку Букрееву. Я совершенно серьезно говорю, если почитать материалы. Правда, они путаются в своих показаниях, но при этом они остаются на свободе. И большинство из них является кто свидетелем, кто подозреваемым. Даже обвинение большинству не предъявлено. Хотя, простите, нельзя взять без того, что тебе бы дали. Ведь они должны сидеть на одной скамье. Это же единый. Дать и взять – это один процесс. Только две стороны участвуют в нем. А с точки зрения опасности, извините, можно я вот еще пару фраз? Опасности прецедента – вопрос в другом. Вы понимаете, неприкосновенность судей. Я не за то, чтобы, кстати, тот, кто реально совершил преступление, не привлекался. Принцип неотвратимости наказания, он должен действовать. Но неотвратимости наказания за содеянное – простите. Это они точно добивались, простите, 8, несколько месяцев подряд ареста Букреева, я последнее, что говорю, в это самое, мотивируя, что нужно много расследовать, почти дословно, в Ростове, а Букреев авторитетный человек, то есть пользуется хорошей репутацией, это мешает следствию. Понимаете, хорошая репутация – это основание для заключения под стражу. Вот реально, что изложено, причем, простите, в протоколе заседания ВККС и Верховного суда, А что в действительности потом произошло?
Я напомню, что об уголовном преследовании федерального судьи Владимира Буклеева я беседовала с его адвокатом Андреем Лещиковым, а также с главным редактором «Кавказского узла» Григорием Шведовым и председателем Комитета общественных расследований Александром Елисовым. Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Журналисты, пишущие о нарушениях прав человека на Северном Кавказе, не чувствуют себя в безопасности. На днях британская газета «Санди Таймс» заявила о том, что одна из российских журналисток просит политического убежища в США. Не раскрывая имени журналистки, газета привела некоторые подробности ее профессиональной деятельности. В частности, было написано, что она занимается проблемами на Северном Кавказе и имеет профессиональную награду. А также было отмечено, что ее неоднократно пытались отравить, на ее квартиру было совершено нападение, и что она сама боится и подозревает во всех этих неприятностях российские спецслужбы. Российские издания тут же начали комментировать эту информацию. «Коммерсант» предположил, что это может быть жительница Нальчика Фатима Тлисова, работающая сегодня шеф-редактором информационного агентства «Регнум» по Северному Кавказу. В ее недавнем прошлом был ряд схожих эпизодов. «Известия» предположили, что это может быть последняя жена Шамиля Басаева Илина Ирсеноева. Ранее она работала корреспондентом газеты «Чеченское общество». Ряд других изданий пишет, что это спекуляция. Об этом в том числе заявил и председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов. Как бы там ни было, но информация из газеты «Санди Таймс» заставила всерьез обсуждать эту проблему. И оказалось, что подобное событие, хотя и можно назвать сенсационным, однако отнюдь не невозможным. Правда, зачастую преследования журналистов носят все-таки менее враждебный характер. Самое распространенное обвинение журналиста – это обвинение в клевете. Так, ставропольского журналиста приговорили к 1 году лишения свободы условно за то, что посмел критиковать губернатора края. Только вот журналист с этим не согласился и обратился в Европейский суд по правам человека. Правильно сделал, потому что суд признал его правоту и присудил 4000 евро. С подробностями Лада Леденева.
22 февраля этого года ставропольский журналист Василий Красуля узнал, что выиграл процесс против губернатора края Александра Черногорова в Страсбургском суде. Европейский суд по правам человека решил, что критика в адрес губернатора, из-за которой главный редактор независимой ставропольской газеты «Новый гражданский мир» и лидер краевого отделения Союза правых сил в 2002 году был приговорен к лишению свободы условно, была вовсе не оскорбительной. Решение Октябрьского районного суда Ставрополя Страсбургский суд признал неправомочным. Предыстория этого дела такова. 3 января 2002 года Ставропольская дума внесла поправки в устав города и отменила прямые выборы мэра. В ответ на это газета «Новый гражданский мир» опубликовала статью под заголовком «Губернатор подбирается к Ставрополю», в которой назвала решение думы не демократичным, а губернатора шумным и амбициозным, обвинив в давлении на депутатов. Продолжает Василий Красуля.
Там прозвучали, знаете, такие фразы. Вот что губернатор сулил депутатам золотые горы, и вот мне сказали, это подкуп. Вы обвинили губернатора в совершении тяжкого преступления, что он дал взятку депутатам. Вы представляете, бред какой. Ну и была еще фраза такая. Депутаты дорвались до назначения мэра, и теперь каждая пешка ферзем станет. Они же тебя рулить начнут. И теперь, была фраза дословно, начнется торгово-посредническое клубление вокруг депутатов. Вот фактически вот эти несколько фраз конструкции были объявлены обвинением в том, что губернатор подкупал депутатов, и я распространил эту клевету.
По заявлению губернатора в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело. Государственный обвинитель требовал приговорить его к 1 году лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 70 минимальных размеров оплаты труда. В результате суд признал Василия Красулю виновным в клевете и приговорил его к лишению свободы сроком на 1 год условно.
Статья, в принципе, была справедливой, потому что мы поставили вопрос, что не имеют права 15 депутатов взять и изменить устав города втихаря. Быстренько, непонятно, как собрались. Мы же пытались разобраться, мы попытались протокол. Протокол нам не дали, не было протокола этой думы. Кто что говорил, нам не дали стенограмму выступления губернатора. Мы обвинили его в том, что он там как бы давит. Обвинили в том, что он продавил это решение, уговаривал там депутатов.
При этом сначала районный, а затем краевой суд не принял во внимание ни экспертное заключение лингвистов Ростовского университета, ни российской гильдии по экспертным спорам, ни нашедших в злополучной статье ничего предосудительного. Проиграв дело в 2 судебных инстанциях, Василий Красуля и его адвокат Борис Дьяконов обратились в Страсбургский суд.
Мы подавали по 2 статьям. Первая статья, что нарушение прав журналиста на свободу выражения мнений, да, 10-й пункт. И шестой, что ко мне был применен несправедливый суд. Страсбург согласился с тем, что в отношении меня государство не предприняло всех имеющихся у него ресурсов по защите моих прав. И судьи несправедливо меня судили.
Последствия громкой ссоры с губернатором не замедлили сказаться на судьбе опального журналиста. За 5 лет судебного разбирательства он потерял множество высокооплачиваемых заказов. Узнав о конфликте, инвесторы один за другим отказывались финансировать проекты журналиста, который, впрочем, продолжал, но уже осторожно, критиковать губернатора.
О том, что я отозвался на это событие, я не жалею. Вы понимаете, у меня как журналиста немножко было стыдновато, потому что чем громче кричишь, да, тем меньше доверия иногда бывает.
Самое интересное в этой истории то, что статья, послужившая предметом судебного спора, была подписана псевдонимом Николаев. О том, кто скрывается под этим именем, до сих пор знает лишь редактор газеты, полностью взявший на себя ответственность за статью собрата по перу.
В приговоре написано, Красуля вступил в сговор, в преступный сговор с неустановленным лицом.
По словам ставропольского журналиста, сегодня он ни о чем не жалеет. И если бы можно было повернуть время вспять, уверяет, вновь опубликовал бы критическую статью. Он расценивает решение суда в свою пользу не как личную победу над губернатором, а как победу над судебной системой страны.
В принципе, если наша система уже не действует, надо писать в Страсбург и надо добиваться. Ничего не надо бояться, здесь бояться, в общем-то, нечего. Я воспринимаю эту победу как победу над этой нашей судебной системой, потому что она гнилая, конечно.
Лада Леденева для Радио Свобода, Ставрополь.
Россия собирается отозвать из Страсбурга своего уполномоченного в Европейском суде Павла Лаптева. Российская Федерация проигрывает подавляющее большинство дел, которые доходят до рассмотрения в Страсбурге. В прошлом году, например, из 106 решений Европейского суда 100 были не в пользу России, а общая сумма, которую суд обязал выплатить Российскую Федерацию по проигранным делам, составила в 2006 году более 1 миллиона евро. Формальных оснований для отставки нет, да и сама отставка вряд ли что может изменить. Ведь вопрос не в том, обладает или нет ораторским мастерством уполномоченный, а соблюдаются или нет статьи Европейской конвенции о правах человека. В России, видимо, это начинают понимать. Иначе как объяснить, что все большую популярность завоевывают негласные способы решения вопросов? И результат налицо, и в Европейский суд пострадавший журналист обратиться не сможет. В Чебоксарах закрылась последняя независимая газета, позволяющая себе критиковать власти. Как это было, рассказывает Дмитрий Лишнев.
Газета «Мир», название которой является аббревиатурой слов «Мнение, информация, размышления», была последней независимой газетой в Чувашии, позволявшей себе в острых публицистических статьях критические замечания в адрес чувашских власть придержащих. Недавно редакция газеты и учредитель, правозащитно-общественная организация «Фонд правосудия», приняли решение приостановить выпуск газеты. О том, чем вызвано это решение, рассказывает главный редактор газеты Вячеслав Егоров.
Газета «Мир» была зарегистрирована в Федеральной службе по надзору и осведомлению законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. И стала издаваться со 2 марта 2006 года как печатный орган общественных организаций Приволжского федерального округа Российской Федерации. Это была задумка многих общественных организаций, как в Чувашии, Йошкар-Олы, Самары, Нижнего Новгорода, для того, чтобы как раз показывать проблемы общества, общественных организаций, к чему газета и стремилась. Ну, во-первых, газета подняла тему необходимости создания общественной палаты в Чувашской республике. Такого органа нет, который мог бы именно выражать интересы общества, проводить общественную экспертизу законов, которые проходят в Чувашии. Начиная с прошлого года, мы стали поднимать тему рейдерства в Чувашии. В Чувашии проходили силовые захваты предприятий. Это единственная газета поднимала эту тему, так как в других средствах массовой информации, особенно государственных и других, эта тема замалчивалась. В связи с этим было ряд публикаций, и газета обращалась к правительству Чувашии о создании Совета региональной безопасности для того, чтобы потерпевшие от рейдерских захватов могли бы своевременно обращаться в этот орган, и этот орган гласно, публично обсуждал эти вопросы. Однако правительством Чувашии эти доводы не были восприняты, но для того, чтобы все-таки как бы определиться с этим вопросом, Министерство промышленности и энергетики Чувашской республики решило провести круглый стол. И круглый стол был проведен, где оказалось, что действительно проблема рейдерства в Чувашии, она актуальна. И в газете 15 февраля 2007 года мы подробно писали тему круглого стола и как там, какие вопросы обсуждались. Но вот после этого как раз началось такое психологическое давление с правительства Чувашии. И это как бы довели, значит, через членов нашей организации с требованием о том, чтобы газета переставала издаваться, так как вот эти поднимаемые вопросы, проблемы, они затрагивают интересы правительства и как бы с негативной стороны показывают, что есть, оказывается, у нас рейдерство в Чувашии, не создается общественная палата, есть другие проблемы, в частности, очень поднималось, что в Чувашии строительные пирамиды существуют, но никаких мер не принимается, новые дома разваливаются, и в результате было как бы предупреждение, ко мне обратились от имени чиновников высшего ранга правительства Чувашии о том, что необходимо прекратить издание газеты. В противном случае, ну, начнутся гонения и возникнут проблемы. Ну, в частности, значит, не будет никаких помещений для существования редакции. И печататься также в издательстве Чувашии будет запрещено. Так как действительно у нас помещений нету, мы сидим на птичьих правах сейчас, в доме печати, который принадлежит республиканской власти, республиканской собственности, то действительно вынуждены были приостановить выпуск газеты. Вот 15 марта должен был выйти очередной номер газеты, но вот мы не смогли уже его выпустить.
В пресс-службе кабинета министров Чувашии не смогли вразумительно ответить на вопрос, связаны ли проблемы газеты «Мир» с неофициальным воздействием со стороны чиновников правительства. Ну а члены правозащитной организации «Фонд правосудия», в отличие от главного редактора, прямо называют должность и имя неизвестного чиновника высшего ранга правительства Чувашии. По их мнению, это сам председатель чувашского кабинета министров Сергей Гапликов. Видимо, лакированная виртуальная реальность, создаваемая подконтрольными средствами массовой информации, нынешнему правительству Чувашии намного приятнее реальности, существующей в действительности. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущая Кристина Горелик.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Российская сторона заявила об уменьшении потребностей в белорусском сахаре на 50%.
В следственном изоляторе находится и сам мэр Владивостока Владимир Николаев.
Оппозиция обещает вывести на площади украинских городов своих сторонников.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Важно помнить, что талибы подвергаются давлению со всех сторон.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.